Одним из распространенных мифов, поддерживаемых как историками коммунистического направления, так и либеральными учеными, является миф о причинах голода начала 20-х годов. И те, и другие сходятся во мнении, что голод случился из-за разрухи, вызванной Первой мировой и гражданской войнами. Отечественные либеральные историки и западные их коллеги среди причин, вызвавших голодомор 20-х, называют также неумелые действия большевистского правительства во главе с Лениным. Однако все эти версии не выдерживают серьезной критики. Что же случилось на самом деле? Почему Россия, кормившая Европу хлебом, Россия, разорившая английского сельскохозяйственного производителя, превратилась в страну с вымирающим от голода населением?
В 1913 году урожай главных злаковых культур в России был на 1/3 больше, чем урожай Аргентины, Канады и США вместе взятых. Несмотря на начавшуюся Первую мировую войну, к февралю 1916 года Россия не знала голода. Ни Москва, ни центральные районы, ни тем более Сибирь или Дальний Восток перебоев с продовольствием не имели. Трехдневные же проблемы с хлебом в Петрограде были ликвидированы за 3 дня. И были они следствием действий, которые осуществляли революционеры, исполнявшие заказ банкиров Уолл-стрит по выведению Российской империи из Первой мировой войны.
Организация перебоев с хлебом в столице Российской империи не была чем-то принципиально новым. Те же самые действия мы видим и в эпоху Великой Французской революции. Агенты герцога Орлеанского преднамеренно скупили зерно и вывезли его из страны, или же спрятали его, чтобы вынудить народ на бунт. Таким образом, герцог Орлеанский скупил огромное количество зерна, чтобы заставить народ приписать свои обиды королю. Nesta Webster, The French Revolution. Зачем и кому понадобилось устраивать саботаж и голод в Петрограде? Стоит вспомнить, что к февралю 1916 года Россия стояла на пороге победы. И не просто победы. Австро-Венгрия была разгромлена в кампании 16 года. Турция была разбита в результате осуществленных генералом Юденичем Эрзерумской и Трапезунской операций. Готовился русский десант по захвату Босфора и Дарданелл, что обрекало Германию на голод, поскольку именно турецкий хлеб кормил немецкую армию.
В результате военных успехов крепло и экономическое могущество Российской империи. Так конный отряд князя Баратова вышел к Мосулу, и русское доминирование над мосульскими нефтяными полями становилось неизбежным. При этом Иран, к ужасу англичан, также полностью подпадал под влияние России. Будущий шах Ирана Реза Пехлеви был под полным русским контролем. Он служил офицером в персидской казачьей гвардейской бригаде, обученной и возглавляемой русскими офицерами. Объем оборонного производства воюющей России вырос за время войны в 70 раз. Империя Николая II становилась безоговорочным военным лидером мира.
Учитывая двукратный промышленный рост России за 20 предвоенных лет и рост населения за то же время на 60 миллионов человек, ни у кого не оставалось сомнения, что Российская империя в послевоенное время становилась единственной сверхдержавой на планете. Все это, мягко говоря, волновало и Англию, и Германию, и Францию, и, конечно же, Соединенные Штаты Америки. Тем более, что в США в 1913 году произошли важные события, изменившие всю дальнейшую историю человечества. В декабре 1913 года в США была создана Федеральная резервная система, первая в человеческой истории частная лавочка, получившая право печатать деньги. ФРС – это частный банк, которым владеют другие частные банки. У ФРС есть самое главное – право монопольного выпуска доллара. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Получается, что негосударственная структура стала осуществлять контроль над финансовой системой США, страны, которая играет доминирующую роль в мире.
Понятно, что ФРС стала стремиться к контролю над всей международной финансовой системой. Банкиры с Уолл-стрита с 1913 года сами стали печатать деньги. И что примечательно, что все это сплошь те же люди, имена которых связаны с русской революцией. Например, Уильям Бойс Томпсон, директор Федерального банка Нью-Йорка, один из учителей ФРС и один из главных спонсоров как Керенского, так и Троцкого с Лениным.
Уильям Томпсон находился в Петрограде с июля по ноябрь прошлого года и сделал личный вклад в $1 миллион в пользу большевиков. Газета «Вашингтон-Пост» от 2 февраля 2018 года. Понятно, что для создателей Федеральной резервной системы, желавших контролировать финансовые потоки в мире, появление конкурента в виде империи Николая II, империи-победительницы в Первой мировой войне, было недопустимо. И как следствие, мало было просто обрушить монархию и лишить Россию плодов победы. Необходимо было уничтожить и ее имперскую элиту, а кроме того, подорвать хозяйственную и, в частности, продовольственную мощь.
Керенский, спонсором которого также выступал глава Федерального банка Нью-Йорка Томпсон, издает указы по отрешению от власти губернаторов, упраздняет полицию, контрразведку, выпускает из тюрем уголовников и дезорганизует армию. А затем Троцкий, Ленин и Свердлов после так называемого «Октябрьского переворота» способствуют развалу России на части, после чего развязывают красный террор и вводят политику военного коммунизма.
Весной и в начале лета 1918 года, в период триумфального шествия советской власти, был взят курс на запрет торговли, продразверстку и всеобщую трудовую повинность. Властью принимаются энергичные меры по сбору продналога. Укрывшие свой хлеб крестьяне расстреливаются. На этой почве не прекращаются крестьянские восстания. При этом новыми властями громилась и экономика в целом. Вводились непосильные налоги. Принимались безумные законы, запрещавшие торговлю, обмен и куплю. Кроме всего прочего, экономику умирающей России добили искусственной гиперинфляцией. К 1920 году печатный станок Наркомфина превратился в пулемет. Результатом такой политики стала гиперинфляция. Превращение денег в раскрашенные бумажки. Коробок спичек стоил миллионы совзнаков. В результате разрушения финансовой системы экономика переходит к натуральному обмену. История России. Под редакцией члена-корреспондента РАН академика Сахарова. Но при этом натуральный обмен, на который вынуждена была перейти страна, был также запрещен. Причем под страхом смертной казни. Мешочники расстреливаются на месте. Конфискация всего имущества и расстрел ждет тех, кто вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле. Мельгунов. Красный террор в России.
Вот что писал о результатах экономической деятельности Ленина, Троцкого, Свердлова и главного идеолога военного коммунизма Ларина Лурье американский советолог Пайпс.
Другу Ленина, парализованному инвалиду Ларину Лурье, принадлежит рекорд. За 30 месяцев он разрушил экономику сверхдержавы. Пайпс. Население городов и крестьяне также были задавлены невиданными поборами и налогами. Ленин, Троцкий и автор теории военного коммунизма Ларин Лурье буквально задушили страну всевозможными видами податей. Налогом облагалось буквально все. Зимой уплатил труд гуш налог по 30 миллионов за душу. Летом душевой – 270 миллионов рублей. В сентябре – 5 миллионов 700 тысяч рублей подоходно-преимущественный. Крестьянство вообще облагается вовсю. Лев Давидович Троцкий, прибывший из США в компании с нью-йоркским банкиром Чарльзом Крейном, развязал в России страшную гражданскую войну. Лев Давидович и Яков Свердлов провели полномасштабный террор в городах и деревне. Был осуществлен тотальный геноцид офицерского сословия, дворян, ученых, деятелей культуры и священнослужителей. Население крупных городов изрядно сократилось. И тому немало способствовал искусственно организованный голод. Ведь именно в хлебной монополии и хлебной карточке Ленин видел лучшее средство учета и контроля.
Наше общественное сознание обладает какой-то удивительной избирательностью. С одной стороны, ежегодно миллионы жителей Санкт-Петербурга вспоминают и день начала ленинградской блокады, и день прорыва ленинградской блокады, и, естественно, праздник нашей ленинградской победы, день освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады. Но при этом поразительная вещь: из сознания людей удивительным образом исчезла память о том, что помимо ленинградской блокады была еще и петроградская блокада, длившаяся с 1918 года по март 1921 года и организованная заградотрядами Григория Евсеевича Зиновьева, который тогда возглавлял весь северо-западный край, союз коммун Северной области. Почему можно говорить о Петроградской блокаде? Потому что крупнейший город Российской империи, бывшая столица великой державы, была взята в кольцо заградительными отрядами. Какую же функцию выполняли эти заградотряды? Они ни в коем случае не должны были пропускать в город мешочников, то есть торговцев любыми съестными припасами. И в то же время пресекать попытки бегства из города в другие области российской державы, где можно было прокормиться.
Организация голода в городах потребовала тотального контроля за хлебом на селе. Продразверстка, насильственное изъятие продовольствия, отняла у крестьян все излишки хлеба и лишила их продовольственных запасов. Торговать стало нечем. Да и мешочников, способных прокормить города, перестреляли. В этот момент Троцкий решил организовать трудовые армии и заставить население работать за паёк. «С бродячей Русью мы должны покончить. Мы будем создавать трудовые армии, легко мобилизуемые, легко перебрасываемые с места на место. Труд будет поощряться куском хлеба. Неподчинение и недисциплинированность караться тюрьмой и смертью». Из стенограммы отчета 10-го съезда РКПБ. Сельское население России, обладавшее большей автономностью, чем городское, ответило на террор и продразверстку почти повсеместными восстаниями. Восстал Тамбов, восстала левобережная и правобережная Украина. Пожар народного сопротивления охватил Омскую, Тюменскую, Екатеринбургскую, Челябинскую и Оренбургскую губернии. Восстала вся страна. Очаг мятежа захлестнул Алтайскую и Тюменскую губернии. На Урале бурлило восстание Сапожкова, в Башкирии – Валидова. Восстали Дагестан, Армения, Якутия. Множество отрядов действовало на Кубани, Северном Кавказе, Дону, в Карелии, Крыму, Белоруссии. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи».
Подавлялись восстания огнем и мечом. Но, несмотря на это, самые большие потери Красная Армия понесла, подавляя восстание простого русского народа, а не в сражениях с Белой Гвардией. Так русские люди сопротивлялись режиму Троцких, Урицких, Радоков, Лениных и Свердловых. Режиму, представлявшему интересы нью-йоркских банкиров. Подопечные Шифа, Ротшильда и Моргана довели своими зверствами население страны до бунта. Россия восстала. Но лишенная царя и военной элиты не могла победить кровавую хунту красных конкистадоров. Русский народ подвергся настоящему холокосту.
На правобережной Украине, только по официальным советским данным, в ходе Малой Гражданской было убито и расстреляно свыше 10 тысяч повстанцев и их сторонников. Столько же уничтожили на Южном Урале. В Томской губернии число расстрелянных достигло 5 тысяч человек. В Бузулуке собрали разоруженных пленных семьями и казнили 4 тысячи. В Чистополе 600. В Елатьме 300 человек. Мельгунов. Красный террор в России. Но победить крестьянские восстания русского народа власти большевиков не удалось. Всероссийское сопротивление было сломлено не военной силой, а голодом. При этом голод не был следствием Первой мировой и гражданской войн. Он стал прямым результатом внедрения так называемой экономической модели военного коммунизма Ларина-Лурье. Несколько лет подряд тотально изымались так называемые излишки сельхозпродукции. Понимая, что все равно все отнимут, крестьяне приучились сеять понемногу. А урожайные годы всегда сменялись на юге России неурожайными. Их помогали пережить резервы зерна, которые создавались в благополучные годы. Кроме того, из регионов, где не было ни урожая, зерно обычно поставлялось в кризисные регионы. Но большевики запретили торговлю и отстреляли мешочников. Так что купить зерно было не у кого. В стране начался голод. Крым постигнул сильный неурожай. Согласно большевистским подсчетам, на полуострове голодает около 300 тысяч взрослых и 130 тысяч детей. На улицах Севастополя, Симферополя и Евпатории валяются трупы брошенных матерями детей. По последним сведениям, голодные бедствия в Одесской губернии не уступают голоду в Приволжье. Зарегистрированы случаи самоубийства на почве голода. В Балашове 4,5 тысячи маленьких детей умирает в 3 недели. У киргизов 2 миллиона голодающих. Матери, доведенные голодом до отчаяния, убивают своих детей, пожирая их трупы.
По самым скромным подсчетам, во время голода умерло свыше 5 миллионов человек, а, скорее всего, погибших было значительно больше. Голод сам по себе остановил волну крестьянских восстаний. Все запасы продовольствия попали под тотальный контроль советской власти. При этом сами лидеры нового режима и их подпевалы не скрывали своего отношения к русской катастрофе. Вот что заявил во время своего визита в Берлин буревестник революции Максим Горький.
Я полагаю, что из 35 миллионов голодных большинство умрет. Вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень. И место их займет новое племя грамотных, разумных, бодрых людей. Максим Горький о русском крестьянстве. Примечательно, что все то время, что продолжался голод, из страны активно вывозилось на Запад продовольствие. Хлеб, картофель, яйца, кормовые культуры поставлялись в Европу и Америку бесперебойно. Специальным постановлением Политбюро под председательством Ленина принимается решение о вывозе хлеба за границу в размере до 50 миллионов пудов. Платонов. Терновый венец России. 12 губерний превратились в зону сплошного бедствия. Люди поели собак, кошек, глодали древесную кору, ели падаль, ловили мышей и крыс. Но в это же время на запад продолжали идти эшелоны и пароходы с русским зерном. В Москву прибыла британская торговая делегация договариваться о дальнейших закупках российского сырья и продовольствия. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Важно отметить, что на Западе прекрасно знали и о голоде, и о красном терроре. Но это не помешало заниматься вывозом из России золота, хлеба, драгоценностей, пушнины, леса, угля и многого другого.
Интересно, что переговоры о вывозе награбленного проводились в то время, когда Белая гвардия вела отчаянную борьбу за спасение страны. В 1920 году, в самый разгар боев между армией Врангеля и Красными, Розенфельд Каменев отправился в Лондон на английском эсминце для установления экономических отношений. А Яков Воровский прибыл в Италию и подписал с ней торговое соглашение.
В июле, когда врангелевцы истекали кровью, спасая Европу, совсем рядом с ними, из Красной Одессы, отчалили 2 судна с зерном для Италии. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи».
Однако основным товаром, который пошел на Запад, было, конечно же, золото. 3 августа 2020 года Бюро расследований США, будущее ФБР, перехватило письмо от советского курьера Боброва бывшему адъютанту полковника Хауса Кеннету Дюрену, занимавшего пост секретаря советского бюро в Нью-Йорке. Следует сказать, что советское бюро фактически играло роль посольства большевистского правительства в Соединенных Штатах Америки.
Я надеюсь, что предложение продавать золото в Америке, о чем мы недавно телеграфировали, будет вскоре сочтено осуществимым. Бобров, 3 августа 1920 года. Напомним, что полковник Хаус – это доверенное лицо президента США Вудро Уильсона и одновременно представитель банкирских домов Уолл-стрит в Белом доме. Так что вряд ли можно допустить, будто Кеннет Дюрен, будучи человеком полковника Хауса, случайно стал секретарем советского представительства в Нью-Йорке. Вот список некоторых членов советского бюро в Нью-Йорке. Людвиг Мартенс, представитель СССР, бывший вице-президент фирмы Weinberg & Posner, Григорий Вайнштейн, управляющий бюро, Кеннет Дюрен, помощник секретаря бюро, Эванс Кларк, начальник отдела информации бюро, представитель Принстонского университета, Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. Немаловажным фактом для того, чтобы понять причины голода 20-х годов, представляется то, что государственные западные структуры и банковский истеблишмент не собирались помогать Белой гвардии и свергать власть Троцкого и Ленина. Наоборот, Антанта требовала от белых подписания с красными мира, а лидеры Соединенных Штатов и Великобритании выступали за работу с большевистскими властями. «Мы сделали все возможное, чтобы поддерживать дружеские дипломатические отношения с большевиками, и мы признали, что они де-факто являются правителями. Мы не собираемся свергнуть большевистское правительство в Москве». Еще 28 ноября 1917 года полковник Хаус телеграфировал из Парижа президенту США Вудро Уильсону о том, что очень важно, чтобы американские газеты ни в коем случае не создавали из большевистской России образ врага.
Исполнительный секретарь контролируемой Морганом компании American International Corporation Уильям Сэндс представил меморандум, характеризующий Ленина и Троцкого как вполне положительных и удобных для Америки правителей России. Компания American International была создана Морганом при участии Рокфеллера и многих других крупнейших представителей Уолл-стрит. Она располагалась в Нью-Йорке, в великолепном офисном центре по адресу Бродвей 120. Вот список некоторых руководителей American International.
Вандерлип, президент National City Bank. Отто Кан, партнер фирмы Kuhn Lab & Company. Перси Рокфеллер, сын Джона Рокфеллера. Коффин, президент General Electric. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. Интересно, что в здании по адресу Бродвей 120 также находился Федеральный резервный банк Нью-Йорка, возглавляемый еще одним спонсором большевиков Уильямом Томпсоном. Также по адресу Бродвей 120 располагалась фирма Weinberg & Posner, вице-президент которой Людвиг Мартенс возглавил Советское бюро в Нью-Йорке. Интересно также отметить, что именно фирма якобы Шифа Kuhn Lab & Company, которую в American International представлял Отто Кан, стала основным получателем русского золота, вывозимого на Запад из разгромленной большевиками России. Золотой запас североамериканских Соединенных Штатов за время русской трагедии вырос более чем в два раза. В результате непрерывного потока золота сейфы правительственной пробирной палаты оказались до отказа набиты золотом в брусках, полосах и монетах, в результате чего она была вынуждена приостановить прием. «Нью-Йорк Таймс» от 23 августа 1921 года. Благодаря страшному ограблению России, золотой запас США, составлявший в 1913 году 2 миллиарда долларов золотом, вырос к 27 году до 4 миллиардов. Таким образом, вполне можно утверждать, что голод 20-х годов не был последствием Первой мировой войны или войны гражданской.
Голод, унесший жизни более 5 миллионов русских людей, стал следствием политики, проводимой ставленниками банкиров с Уолл-стрит – Троцким, Лениным, Свердловым и Лариным. Причем сами методы, которые привели к голоду, были также молчаливо одобрены нью-йоркскими банкирами. Так называемая политика военного коммунизма являлась ничем иным, как способом подчинения покоренного населения. Монополия на хлеб позволила сломить сопротивление русского народа, подавить крестьянские восстания. При этом примечательно, что целенаправленный геноцид не вызвал сострадания ни в Америке, ни в Европе. Западная элита бездушно скупала за гроши награбленное и отнятое имущество граждан разоренной России, пропитанное кровью.